Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! Это студия лаборатории «Точки сборки». С вами Александра Троцкая. В гостях у нас Андрей Игоревич Масолович, он же Кибердед. Привет!
Привет! Всем здрасте!
Андрей Игоревич, народ соскучился по байкам Кибердеда. Во-первых, уже неоднократно писали с просьбой записать какой-нибудь мотивационный ролик на тему страха, то есть страх как мотиватор, демотиватор, как это, значит, с этим бороться, как его направлять, и послушать твои классные истории на эту тему. Дальше очень, очень интересную тему тоже просят про НЛП. Я как практически уже дипломированный психолог моментально все это связываю, а также есть даже некий повод. На экраны вышел новый сезон сериала «Казанова», где, ну, кажется, непонятно, почему здесь «Казанова». На самом деле там очень интересный девиз: «Никакой грубой силы, только психология».
Только
и зная, как работают все эти мошенники, в том числе эти всякие «Казановы» и так далее, знаю, что, в принципе, все, практически все уязвимости нашей психики, мозга, они все базируются на страхе. Страх одиночества и так далее. Сейчас не буду прям уж сильно расписывать, но на страхе держатся практически все влияния, манипуляции, ну, и так далее. Андрей Игоревич, вот очень хочется послушать какие-то интересные советы, может быть, истории, как с этим бороться, как это у тебя проявлялось, поскольку и служба в КГБ, и бизнес, ну, серьезный, у тебя наверняка есть какие-то вот интересные такие советы нашим зрителям.
Нет, ну, да. Первый пример будет в твою копилку, потому что запись идет сегодня 4 марта, вообще-то день борьбы с ожирением. Ого. Вот я знаю, что ты коллекционируешь всякую хрень с озона. Вот сегодня с утра... Я сегодня с утра... Да уж почему я понял, что сегодня день борьбы с ожирением. Сегодня пошла такая ахинея. Вот. Так. Поэтому, тем не менее, на кого-то это воздействует, значит, какие-то приемы есть. Тем более, что сериал, который сейчас идет, вот этот вот «Казанова», он имеет реальный прототип. Это был мошенник в советское время. У него, правда, был... Этот самый. Кликуха у него была не Казанова, у него была кликуха Алан Делон в реальности. Вот, но разводил женщин он не потому, что он был смазливый, хотя это тоже, но он знал какие-то приемы, и он их применял, и это работало. Вот, и такие приемы действительно существуют. Ну, правда, книг на эту тему написано там сильно больше, чем нужно. Вот, и все вместе принято называть термином НЛП, нейролингвистическое программирование. Ну, почему нейро? Потому что там участвуют некие наши процессы в мозгу, в принятии решения, вот, которые можно поизучать и повлиять. Дальше они превращаются в некоторые слова языка, которые мы пытаемся донести или там развести другого. Вот, поэтому лингвистическое. Вот, и программирование, потому что мы пытаемся ему переформатировать его отношение к жизни, ну, как бы поменять ему алгоритм поведения или себе. Вот, то есть НЛП – это воздействие, изменение своего поведения и воздействие на других, вот, с помощью некоторых приемов. Тему и термин породили в 70-е годы два американца. Вот, зовут их Джон Гриндер и Ричард Бендлер. Они много чего написали.
Очень самые интересные известные личности.
О, да, личности тоже. Ничего, один там под судом был, потом, правда, отмазался. Вот самая известная, пожалуй, тиражируемая книжка, 75-го года, которая называется «Структура магии». Вот в чем там принцип? Ну, сразу оговорюсь, чтобы... там народ не начал писать, что все, это РЕН-ТВ, дальше не слушай, там это фигня, НЛП, вы что, до чего скатились? Сам я в НЛП не верю, это на 90% туфта, но на 10% это не туфта. Точно так же, скажем, и наука это не является, это доказано, но в науке основные... Как бы критерий – это повторяемость и подтверждаемость. Тоже другой человек может эти результаты увидеть и эксперимент повторить. Вот, и если повторяемость наблюдается, значит, там некоторое научное описание соответствует действительности. Вот, если это работало или работает, и иногда появляется в руках только одного мага – это магия. Вот это не наука. Вот НЛП не наука. Раз. Тем не менее, это набор приемов, которые работают точно так же, как и есть так называемый технический анализ. Вот это около 200 индикаторов, которые позволяют быстро выявлять какие-то закономерности на чартах, ну, на этих самых графиках котировок, валют или ценных бумаг. В середине 90-х я сам играл на бирже, занимался биржевой аналитикой, но чем больше я и занимался, тем меньше сам стал играть и быстро прекратил. Поняв, как это внутри устроено, что там не выиграешь, если по-честному пытаешься играть. Вот, и тогда же я увидел, что технический анализ, не являясь наукой, тем не менее, работает. Просто на нем нельзя постоянно и много зарабатывать, потому что срабатывают нерыночные индикаторы. Ну, условно говоря, если ты много выигрываешь в казино, ты придумала, нашла какой-то алгоритм, тебя из казино выгонят, и больше тебя пускать не будут. И выиграть много не дадут. Они не для этого его придумали. Так же и с биржей. Точно так же, если ты очень много саккумулируешь на каких-то кошельках, вот, на каких-то кошельках крипты, тебя в какой-то момент там грохнут на выходе с биржи или ограбят. Так, кстати, даже в здании, где много этих самых обменников крипты было, в башне Федерации, так уже было. Вот люди, которые начинали хорошо демонстрировать как бы криптоинвестиции, вот, потом лишались денег уже нерыночными методами. Так вот, тем не менее, есть некоторые базовые алгоритмы и методы, которые работают. Вот, давай попробуем их найти за вот этой вот грудой всего, что творится. Первая изначальная история НЛП началась не в 70-е годы, она началась еще в 20-е годы. Был такой Альфред Каржибский, поляки его ошибочно считают великим польским психиатром, хотя он родился в 1897 в русском городе Варшава. Угу. То есть это наш русский психиатр, вот, точнее, психоаналитик. Он начал высказывать некоторые мысли, которые для 20-х годов были крамольными. Сейчас они кажутся элементарными. Вот, что мы не видим мир, мы видим некоторую карту этого мира. То есть наши органы чувств настолько слабые и странные, что мы видим то, что они почувствовали. Мы не можем понять, как было на самом деле. Вот. И при этом для того, чтобы картинку построить, картину мира, ее надо достраивать. То есть человек должен учиться абстракции. А у этого есть свои законы. То есть, общаясь с одной и той же реальностью, человек управлять этой реальностью научится тот, кто правильно построит механизм обучения. Ну, например, самый простой пример, это так называемый, у него есть... сейчас даже вспомню, как это называется, осознанное абстрагирование. Самый простой пример. Нужно научить человека водить машину. Берем двух людей, одного учим, как устроен двигатель внутреннего сгорания, как устроен карбюратор, там, как устроена эта воздуходувка. Вот он, мы в итоге выучим вот такого вот механика. А другого учим водить машину. Он вообще не в курсе, как устроен двигатель, но машину он водить будет лучше. То есть если у тебя есть задача, то ты должен реальность изучать по-разному. И относиться к ней по-разному. Вот, и тогда это, вот сейчас я сам говорю, думаю, что тут непонятного. Тем не менее, в то время это была революция, он сделал эту теорию осознанного абстрагирования, создал, и на ее основе уже в начале Второй мировой работали психиатры, которые выводили это из посттравматического синдрома военных. Вот, называлась рационально-эмоциональная поведенческая терапия. Вот. Ну, когда человеку нужно вписаться в новую реальность, где, например, у него теперь никогда не будет там ноги или руки, вот, или зрения, или он раненое, похоже, государство его бросило. Ну, в общем, он остается один на один со своими переживаниями, вот надо, а жить надо дальше. Вот. То есть была вот такая философская основа, которую считают сейчас, с тех пор считают философской основой НЛП. Значит, во что она превратилась дальше? В самом НЛП есть 5 механизмов. А, ну, базово, если ты пойдешь на все-таки, кто-то пойдет на какие-то курсы НЛП, скорее всего, это будет такая осознанная-неосознанная попытка спроецировать поведение успешных людей, изучить и попытаться его повторить. Что вот этот делал вот так-то, он стал богатым, значит, это работает. Сработает у тебя. Ну, что вообще-то, скорее всего, неправильно, начиная с синдрома выжившего, ну, и кончая там личными... личной разницей. То есть, сколько бы ты ни смотрел на там, великого боксера. Вот, чтобы стать великим боксером, надо тренироваться с тренером, а не лямзить у него приемчики у мастера. Тем не менее, 5 принципов. Первое называется моделирование. То есть, окружаешь себя успешными людьми, вот, следишь за ними и пытаешься делать так же. Кстати, ничего плохого. Вот. Сам принцип хороший. У меня даже был знакомый там трейдер из Флориды, мы с ним как-то на Мальте гонялись даже в одном экипаже на яхте. Он говорил: Андрей, не дружи с бедными, дружи с богатыми. Вот что-то в этом есть. Вот второе – это аффирмация. Это вот то, за что не любят НЛПшников. Mm-hmm. Это аффирмация – это постоянный повтор позитива. Я успешный, mm-hmm. давайте все хором скажем, мне все по плечу, я умный.
Самовнушение.
Да, но это приводит, mm-hmm. считается, что это приводит к некому самовнушению, которое начинает работать. Вот дальше более технический такой продвинутый прием или группа приемов называется фрейминг. Изменение отношения к восприятию. То есть посмотреть под другим углом. Ну, такой красивый прием фрейминга, когда сидит это Люся Арестович, когда полетели, ну, там, взорвали кусок Крымского моста, Крымский мост пришлось на 10 часов закрыть, на 10 часов, но ради этого, после этого полетело 100 ракет по разным городам, чего вообще никто не ожидал. Там, все щелкали клювом, и вот сидит Алексей Арестович, которому нужно это комментировать, а там по всей Украине взрывается еще запрета на изображений нет, все это видят, как там пол Украины горит. Вот, ему надо что-то сказать, он говорит, ну, зато у этих русских стало на 100 ракет меньше. Вот это вот, это пример фрейминга, то есть изменение отношения. А дальше такая ветка медицинская, куда мало кто реально забредает и мало кто возвращается, которая называется гипноз и самогипноз. Ну, она живет своей жизнью, не знаю, там, как она к остальной части НЛП относится. Вот, ну, и 5-я часть – это так называемое создание якорей. То есть создание ситуации, привыкание к которым вызывает... Ну и... То есть сама ситуация была хорошей, выход из нее был хороший. Если ее повторить, опять кончится хорошим. Ну, например, я сам, когда в бытовом бизнесе, когда с какой-нибудь новой фирмой разговаривают и предлагают кофе, никогда не отказываюсь. Это не связано с тем, хочется мне кофе или нет. Просто если у тебя в руках и у собеседника чашки кофе, и он тебе предложил, он себя чувствует, ну, как бы более хозяин, то есть как бы, обстановка становится более домашней, вот, более разговорной, менее официальной. Вот это создание якорей. Вот, в принципе, все базовые посылки правильные. Просто их начинили таким набором ахинеи, вот, что это отбивает всякую охоту туда лезть, хотя зря многие приемы работают. Вот, ты хотела баек, давай сконцентрируемся на двух. Одна, значит, сейчас ты мне поможешь, сейчас мы поиграем в пас. Значит, одна байка связана вот с чем. Когда-то я готовил подборки, ну, я занимался аналитикой, и выяснилось, что заказчикам, кроме решения их задачи и кроме, собственно, сервиса или продукта, за которым они пришли, вот, нужен просто некоторый кругозор. То есть многие приходили просто за кругозором, что я что-то там, что-то происходит, а я это уже знаю. Вот, и я подбирал на эти темы всякие интересные темы, статьи, книжки, там, примерчики. Вот, и в итоге образовывались диски. Сначала был диск «Оружие успеха», вернее, сначала «Оружие финансиста», там всякие программы, полезные для фондового рынка. Вот, и статьи, алгоритмы, там, индикаторы. Вот, потом «Оружие успеха», и потом третий был «Оружие власти». То есть аналитик уже решение таких житейских бытовых задач, управление регионом, управление коллективом, управление собой, воздействие на других, там, охмурение и прочих. И среди прочих, ну, каждая подборка, это был диск, это было, ну, больше, чем 100 книжек. Они до сих пор есть, и часть, кстати, до сих пор не утеряла Часть до сих пор не утеряла этой самой актуальности. Вот. И сейчас мы, когда готовили с тобой эту самую флешку для того, чтобы ездить на передок для замполитов и военнослужащих. Вот. Изначально была идея сделать флешку со всякими инструкциями. Потом я решил добавить туда аналитики, стал смотреть старые книжки. И мне попалась книжка, которую я не включил. Вот, книга Мэдисон Грегори. Автор называется «НЛП без комплексов». Почему я ее не включил в общий списочек для раздачи ребятам? Вот, у нее есть подзаголовок «Как затащить в постель женщину своей мечты». Я решил, что военнослужащим это не надо. Они сейчас, кстати, все активно опротестовывают, что нет. Эту книжку, пожалуйста, включи. Вот. На самом деле вся эта книжка сводится к 10 советам, которые сделаны следующим образом. Они взяты из бизнеса, перенесены на межличностные отношения и сформулированы вот там мужчина напротив женщины. Угу. Давай я тебе их сформулирую в этом виде, ты скажешь, там бьет, не бьет, работа, не работает, а для себя верну обратно. Вот, хорошо. Расскажу, как это, откуда это взялось из бизнеса, как это работает в бизнесе.
Хорошо.
Давай, вот, начинаем. Работает или не работает. Угу. Итак, правило первое. По-русски это что посмеешь, то и пожмешь. Что посмеешь, то и пожмешь. То есть не стесняйся своих желаний. Вот. В бизнесе это называется амбиция. То есть в бизнесе это реально работа. Не ставишь амбициозные цели, будешь там, на нижнем уровне серединки. Ну и это, кстати, по Марксу. По Марксу, если ты выполняешь функцию, ты будешь жить на уровне выживания. Ну иначе твой капиталист или ты будешь менее эффективен, чем конкуренты, они тебя съедят. То есть надо весь народ держать на уровне выживания. Угу. Вот. Итак, первое – это, ну, в бизнесе называется амбиции. Вот. В этой книге называется «Не стесняйся своих желаний». Ну, вроде работает. Берем.
Берем, берем, да.
Берем. Угу. Вот. Второе – это не ты мне нужна, это я тебе нужна. Вот я, ну, как правило, в бизнесе когда-то меня, ну, у меня там есть... 5 правил, мы их уже на этих эфирах рассказывали. Вот это правило номер 2. Оно меня когда-то спасло, что это так называемый пул технологии. То есть я не предлагаю, я считаю, что это гордыней. Сходите, говорить, я тут такое придумал, сейчас вы офигеете. Не надо ничего придумывать, надо слушать рынок. И когда ты рынок слушаешь, и рынок тебе разговаривает, что ему рассказывает, что ему надо и за что он готов платить, то тебе не надо ходить и что-то впаривать тому, кто это самое... тому, кто в этом нуждается. Тебе достаточно просто издавать шум. Он сам скажет, ух ты, блин, да это ровно то, что мне подходит. И он к тебе придет. Вот, то есть в бизнесе, ну, я потом, когда увидел, что, собственно, я именно из-за этого уцелел, там, после кризиса 98-го, вот, и до сих пор это прокатывает. То есть со мной все время разговаривает рынок, я все время делаю только то, где я знаю, кто и за что собирается в итоге платить. Вот. А, тем не менее, я увидел, что это довольно редкая штука, полез в старые книжки, выяснилось, что когда-то книги по маркетингу предполагали две стратегии маркетинга. Одна – это пуш-технология, когда ты себя вдавливаешь, ну, рекламным бюджетом. Ну, там, не знаю, намарафетился, там, коврики почистил, там, пропылесосил, там, стекла протер, пошел машину продавать, впаривать. Вот, и совсем другая, это когда, ну, как продаются, скажем, специализированные лекарства. Когда ты не бегаешь ни за кем, ну, ты просто не знаешь, за кем бегать, а просто издаешь шум, что у меня есть такое лекарство. Сейчас там, кто первый придет, тот и сам излечится. Вот, это вот такое...
Пикаперством попахивает. Где-то мне это уже попадалось.
Нет, в бизнесе, вот с точки зрения бизнеса, это работает. Вот, короче, ну,
НЛП для охмурения, все, мы поняли.
Все, да.
Аналогии.
Да. Да. Третье. Дальше. Правило третье очень в бизнесе канает, и в семье, наверное, канает, и в жизни, сейчас ты скажешь, как самая мама со стажем, ты мне не командир. Что бы там дальше ни происходило, никогда нельзя, даже если ты... Даже тебя заносит, ну, по бизнесу, крупным заказчикам, совсем крупному народу, там, ты мне не командир, мой бизнес-партнер, мы на одной доске, мы решаем там некую общую задачу. Вот, то есть не надо позволять другим себя командовать. Вот, дальше, не... Ладно, это надо сейчас какими-нибудь мягкими фразами не выбирай без тест-драйва. То есть не выбирай, пока не попробуешь. Не завершай выбор, пока не попробовал. Ну, как математик могу сказать, задача поиска глобального экстремума относится к числу n полных задач. Соответственно, простыми словами, чтобы выбрать наилучший вариант, надо перепробовать все. Ну, я уже когда-то там читал, что есть грибы, у которых 15 тысяч видов мужских клеток, 15 тысяч женских, там ключик и замочек, там мало найти клетку, надо, чтобы ключик совпал. Вот, подозреваю, у людей так же. Вот, и в бизнесе также, то есть, если тебе что-то предлагают, ну, там, пробуй, оно вообще работает, не работает, подошло, не подошло, вот, не ведись на картинку. То есть, сначала идет соревнование рекламы, я... Несмотря на там, больше, чем 25-летний опыт в бизнесе, вот совсем месяц назад чуть не повелся, там ребята из Израиля мне там впарили продукт, который мне показался лучше других, просто потому что они его более красиво рассказывали. Потом, когда первый флёр сошел, вот, смотрел по характеристикам, да не лучше. Просто ребята грамотные, впариватели. Вот пятое, первое в пяти... У тебя не будет второго раза на первое впечатление. То есть выделились, ну, на тебя должны обратить внимание. Соответственно, в бизнесе это называется создать личный бренд, ну, или создать какую-то фишку, или там в идеале какой-то узконишевый монополизм. Вот, ну, и в толпе тоже. Там, чтобы на тебя как-то выделиться, чтобы на тебя обратили внимание. Ну, наверное, в бытовой жизни тоже работает.
Да, работает, конечно.
Вот. А в бизнесе почему это важно? В трудах Маркса нету слов «средний класс». Средний класс на планете – это гримаса судьбы, как мне кажется, которая рождена Бреттон-Вудской системой. Как только засилие необеспеченного доллара начнет падать, вот средний класс начнет вот так вот по горизонтали разрывать. То есть все, кто выполняет функцию, уйдут вниз, то есть им уже на смузи. И дешевую ипотеку никто не даст, на смузи фалафель там и отдых на острове Бали уже хватать не будет. То есть все, кто делает функцию, будьте готовы, что вас заменят на людей из Шри-Ланки, потому что у них встроенный английский, на людей из Таджикистана, потому что они меньше попросят, ну, в общем, еще на кого-нибудь. Вот вверх пойдут те, у кого есть личный бренд, кого, к кому обращаются именно за то, что он выделяется. Тоже работает. Вот. Дальше, если расходятся мнения, не спорь, не пытайся, если уже поспорили, не пытайся ублажать и поддакивать. Вот, просто как бы мягко переводи разговор, но делай по-своему.
Ну, не знаю, тут зависит от ситуации. Ну, ладно, допустим. И как это в бизнесе проявляется?
Если я знаю, что мне делать, я знаю, что мне делать. У меня был даже случай, когда я был, ну, в общем, при погонах, у меня начальники были не просто начальники, а еще и они приказы могли отдавать, и я должен был просто брать под козырек. Вот, и меня там главный инженер, очень крутой, кстати, мужик, вот как-то мы с ним во взглядах не сошлись, там что-то мне начал парить, что мне делать. Вот, я сказал, уважаемый, Юрий Васильевич, вот, начальник отдела, не может, ну, согласитесь, не может что-то толковое объяснить главному инженеру так, чтобы он вот влезть в вашу шкуру и решить что-то лучше, чем вы. Правда же? Он говорит, конечно, правда. Я говорю, ты обратно верно. Пожалуйста, не говорите, что мне делать. Я сам знаю, что мне делать. Вот. Ну, правда, по книжке это надо в более мягкие... То есть не обострять на словах, но делать по-своему, если мнения расходятся. Вот это правило номер 6. Вот правило номер 7. Нет несбыточной мечты. Вот, если ты головой почувствовал потолок, значит, тебе надо выйти там, где этого потолка нету. Ну, то есть, на самом деле, вверх можно, может тянуть как угодно. У меня было несколько таких... Одна из баек Кибердеда, один из житейских случаев. Мы были на конференции в Таллине в совсем неподходящий год, то ли 89-й, то ли 90-й, ну, когда все уже там было в Эстонии. Это самое черно-сине-белым, вот они уже там, они уже мысленно давно отделились. ждали какого-нибудь формального повода. Тем не менее, там была общая конференция. Ну, в ней, кстати, было два официальных языка, эстонский и финский. Вот. Ну, ничего, английский mm-hmm. они тоже съели, по-русски сами разговаривали. Вот, и мы, молодые офицеры, стояли, там было два таких зуба в Таллине, гостиница «Олимпия», гостиница «Веру» высокие. Вот мы стояли вверху в баре, глазели на Таллинский порт, и там стоял залитый огнями лайнер. Вот, и мы обсуждали, что жизнь идет нормально, зарплата у нас хорошо, работа интересная, там научные перспективы любые, потому что, ну, 16 управление, дешифровка – это передний край. То есть ты должен работать лучше, чем от тебя ожидает противник. То есть он зашифровал, думая, что вот это ты не расшифруешь, а ты должен его переиграть. Вот, то есть все у нас было классно, кроме одного. Вот, было бы интересно, что мы никогда не посмотрим в сторону границы, даже на какую-нибудь Польшу или Болгарию. Вот, ну, просто по работе это было немыслимо. Вот, и мы стояли, размышляли, вот интересно было бы вот посмотреть, там же люди какие-то на этом лайнере, музыка, наверное, какая-то играет, огни там красиво, это интересно, как устроена жизнь на этом лайнере. Вот, прошло 2 года, я как-то на себя посмотрел, оглядел, смотрю, на лайнере, который идет от Барселоны на Балиарские острова, музыка играет, люди, пиво, все нормально. Вот, то есть, на самом деле, если над тобой потолок, ты его сам себе поставил. Вот, ну, значит, надо менять место. Дальше. Тройка на практике лучше, чем пятерка в теории.
Да, согласна.
Вот, а пятерка на практике лучше, там, чем 100 пятерок в теории. То есть много раз сталкивался, у меня сейчас на глазах там у моих деловых партнеров развертывается ситуация, когда они пытаются вместо одной бригады грамотных программистов, которые на 3-4-5 сделают как надо, вот набрать ученых, которые рассказывают, как надо сделать как надо. Но практического опыта у них не было. Вот. Дальше. 9. Ну, в книжке написано предельно четко правило. Вообще, от всей книжки можно одно правило оставить. В книжке написано правило, не связываясь с женщиной, если ее проблемы больше твоих. Mm-hmm. Вот. В бизнесе... Ну, и обратное верно, не связываясь с мужиком, если его проблемы больше твоих. Вот. В бизнесе это 100-кратно. 100 раз наблюдал, тем более сейчас всех могу предупредить, сейчас четко возвращаются 90-е, народ, который к ним не привык и в них не жил, вот, начинает пытаться спрямлять углы за счет, ну, совершенно элементарных правил там бизнеса и порядочности. Так не прокатит, сразу вам говорю. Кидать нельзя, слово надо держать там, в это самое, даже если сложно свою проблему за счет партнера решать не получится. Ну, в общем, я думаю, сейчас пойдут сериалы про новые 90-е, все это поймут. Вот, поэтому, если видишь, что даже у фирмы, с которой ты много лет работал, начались проблемы, лучше от нее сейчас отползти, потому что она их будет решать за твой счет. Вот, ни ты ей не поможешь, ни она с тобой по-старому не сработает. Ну, и 10-е правило постоянство без гибкости – это рецепт катастрофы. То есть, если что-то идет хорошо, это ненадолго. Вот. Дальше. Дальше ситуация будет меняться. Вот. Успевай меняться быстрее. Вот. То есть, когда-то первым это четко сформулировал Греф. Ну, у меня к нему отношение сложное, но он там раз в 2-3 года мудрые мысли говорит. Вот одна из мыслей, он ее сказал лет 15 назад, что мир начал меняться настолько быстро, что побеждать будут те, кто научится управлять скоростью изменений. Ну, то есть видеть эти изменения, сменяться самому быстрее других и успевать еще, это самое, еще сыграть на том, ну, воспользоваться преимуществом, пока никого рядом нет. Угу. Все, видишь, мы, Андрей, с тобой Игорь, прошли прикладное НЛП.
Ну, это прям такое, прям легкое, приятное НЛП, я бы сказала. Такое прямо бытовое, ну, и очень...
Убедила, я назад положу военнослужащих.
Ну, ну, смотри, списочек. А как быть, например, с русским направлением, так называемое боевое НЛП? Это же страшно просто понять. Вот сейчас зачитаю буквально несколько каких-то там, ну, отрывков, скажем так, частей из занятий. А вербовочные паттерны, паттерны перевода болезненных состояний в хронические недуги, комплексное формирование неразрешаемых внутренних конфликтов, воронки безысходности, создание зон ненависти, отчуждения, создание депрессий, тревожностей, встраивание мыслей вирусов. Это что такое? Кто это все разрешил? Ведь это наши все затеяли, и наши это сейчас внедряют, преподают вроде как и так далее. Вот. И ведь на самом деле все рассчитано на то, чтобы либо человека свести с ума, либо полностью подавить его волю и заставить делать то, что нужно. То есть вогнать в страх.
Ну, давай так, информационная война – это война, причем настоящая война, причем в таком грязном проявлении. Вот, в ней есть приемы, которые запрещены, ну, как весь интернет, был запрещен в середине 19 века на Санкт-Петербургской международной военной конференции. Вот, была сделана попытка запретить некоторые виды оружия как бесчеловечные. Ну, в частности, виды мин там, и снарядов, которые отрывают части тела, ну, отрывают ручки-ножки. Это бесчеловечно. Вот интернет и вот такие приемы отрывают голову. Поэтому их бы надо запретить. Тем не менее, пока они не запрещены, а вот и противник их использует, вот лучше его превосходить. Но это, слава богу, специфическая область, которую не надо рассказывать на широкую аудиторию, надо. Вот, надо тем более учить.
Это тоже наука не является, конечно.
Нет, это эмпирика, это, скажем так, двухтомник. Угу. То есть уже хватит на два тома. Том теории, на чем это построено, сами принципы, и том практики, как это применяется. Вот, могу сейчас это все обнулить парой, тройкой фраз у этой деятельности. Давай. Такой вот боевого НЛП. Есть оборотная сторона, тоже русская, но этим можно гордиться. Угу. Вот, есть набор, ну, основа, основное правило, первый прием информационной войны, и первая задача – переходить внимание, чтобы слушали тебя, а не их. А дальше уже там, вопрос второй, что ты при этом несешь. Самое главное – переходить внимание. Так вот, есть чудесная книжка, есть чудесный набор приемов, который называется «Энкоды». Угу. Это фразы, которые позволяют мгновенно перехватить инициативу. Книжку «Энкоды» написали два автора. У первого фамилия Ходорыч, у второго Алексей Ходорыч, а второй Вадим Петровский. Вот, два журналиста. Ну, Ходорыч такой более известный. Вот подзаголовок книжки «Как договориться с кем угодно, о чем угодно». Могу подсказать вот подросткам, первый ваш боевой прием, боевого НЛП, вот такого доброго российского НЛП, вот, это прием против буллинга и сталкинга. Буллинг – это когда тебя гнобят в интернете, сталкинг – когда тебя преследуют. Сейчас, хотя почему не использовать русское слово «травля», не знаю, ну, буллинг пусть будет. Короче, если ты подросток, особенно девочка-подросток, тебя в интернете начинают травить, делают это публично, и тебе обидно, что тебя публично унижают. Надо добрыми глазами посмотреть на того, кто это делает, и сказать: ты так стараешься, ты, наверное, меня любишь. Вот все, все заржут уже над ним. У него охотку отобьет. Ну, а дальше там можно более серьезные приемы в арсенал включить. Но вот такие приемы, как ни странно, работают.
Думаю, да, энкоды хорошо забивают манипуляторов с толком.
Да, да. Кстати, могу для души, просто сейчас пойдете домой, три штуки присоветовать. Вот. Энкод первый. В конце разговора скажите любую фразу, вот, потом поднимите палец и добавьте, если вы понимаете, о чем я. Вот. Типа, ну, до новых встреч, если вы понимаете, о чем я. Вот. Или там, хорошей тебе работы. Вот к любой фразе, если добавить вот это, вот, то человеку идет задумчиво, что ты хотел сказать. Вот, второе, возьмите любой заголовок в газете, я даже хотел сейчас с собой где-нибудь схватить газету со случайными заголовками. Вот, читайте вслух любой заголовок, и после него добавляйте, делайте выводы. Там, в Сибири нашли лягушку, которая питается спиртом, делайте выводы. Или там, в Москву приходят холода, там, а мы к этому не готовы, делайте выводы. Вот, и прочее. Значит, и если вы хотите обнулить эффект от какого-нибудь яркого заголовка, еще один энкод, добавляйте к нему слово «опять». Вот, там. Угу. Губернатор попался на взятки 200 миллионов.
Опять.
Губернатор опять. Все. Вот это перестанет вас цеплять. То есть к любому такому яркому заголовку добавьте слово «опять», перестанет работать. Ну и совсем в завершение, значит, пара баек от Кибердеда, энкоды, которые меня лично выручали. Самое первое, я был молодой начальник, мне было 28, вот у меня было там 40 человек в подчинении, значит, 20 моих ровесников, которые очень ревновали, что мы одинаковые, а я уже начальник, и 20 таких сильно возрастных женщин, где-то под 30 или за 30. Вот, ну, для меня там такие мамочки, вот, которые меня не воспринимали как начальника, даже вот с тех пор борода. Вот, и нужно было, если женщина косячит, ей сказать так, чтобы она это поняла и пошла исправлять. Вот. То есть топать на нее невозможно, она там сидит, думает, что это он? Глазеет на меня, что он так? Ты там не волнуйся, маленький. Вот. Ругаться тоже не хочется, оскорблять, ну, совсем плохо. Вот, оказалось, что выручает фраза, там, ты меня ставишь в дурацкое положение. Все, вот после этого она задумывается и начинает пытаться понять, а как именно, что же она такое сделала, что она меня поставила в дурацкое положение. Вот с этого момента начинается разговор. Ну и последний, уже крайний инкод из личного опыта. Он, правда, из боевого арсенала, за него можно по морде получить. Вот, но он позволяет, если совсем припрет, выигрывать там, безнадежные переговоры. То есть, ну, есть специальные тренинги по жестким переговорам. Вот меня эти тренинги жизнь проводила в большом количестве. Так вот, если перед вами сильный харизматичный противник, он напирает, он орет, он там хамит, слушают только его, вы его перебить не можете, вас уже никто не слушает, вокруг довольно много народу, и вам надо просто, чтобы услышали ваше мнение. Вот. А они его, ну, перестали его слушать, на некоторое время послушали вас, старательно послушали. Вот, надо сформулировать, что хочешь сказать, буквально в одну-две фразы, коротко. Вот, потом посмотреть на того, кто сейчас вопит, и представить себе молодую Кристину Орбакайте. Ну, Орбакайте – это такая певица, у которой изначально, она уже думала, что она певица, но у нее не был поставлен голос. И она пока пела, она периодически делала так, и дальше. Ну, то есть, когда человек вот так вот эмоционально что-то говорит, ему надо вдохнуть. Вот надо сидеть и по ритмике смотреть. И вот когда возникает вот этот момент, когда он набирает, в этот момент тихим посмотреть в глаза, тихим ровным голосом сказать, вы уверены, что ваш родной язык русский? Все, тебе гарантированно секунд 30 гробовой тишины, ты можешь сказать все, что тебе надо. Вот работает. Но, правда, сейчас, к сожалению, много народу, у которого уже родной язык, особенно бизнес-партнеров, у которого родной язык не русский, они и зарызать могут. Вот. Могут обидеться, пойти морду бить, но зато как задача боевого НЛП работает. Ну, ты просила баек, вот тебе.
Да.
Немножко оружие без ножен.
Что ж, было очень полезно для расширения кругозора и прямо такой интенсив по
НЛП, короткий, да.
Бизнес НЛП.
Ваши первые полчаса в НЛП.
Бизнес НЛП, да, интересно. Да,
и не забывайте правило номер 9.
Как всегда. Спасибо, Андрей Игоревич. Ну, надеюсь, было полезно. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал «Точки сборки». Все ссылочки в описании. Андрей Игоревич, спасибо.
Всем пока.
До свидания.
До свидания.
До свидания.